эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. По меньшей мере 30 человек пострадали от преступлений на почве ненависти в России за первые 6 месяцев 2016 года. В прошлом году жертв было не менее 99, и 9 из них были убиты. Такие данные приводит информационно-аналитический центр «Сова». Статистика не в полной мере отражает реальное положение дел. По словам правозащитников и адвокатов тех, кто пережил насилие на почве ненависти и вражды, российские правоприменители ищут любой предлог для того, чтобы спускать такие дела на тормозах. Почему это происходит? Можно ли и как добиться правосудия людям, пострадавшим от рук нацистов и гомофобов? В студии «Радио Свобода» координатор проектов и консультант по миграции Комитета гражданское содействие Марина Лексина и адвокат Филипп Шишов. Но для начала я предлагаю посмотреть небольшое видео. Свою историю рассказывает Джахангир Турсунов. Ему 23 года. Джахангир – профессиональный сварщик. Пару лет назад в поисках работы он приехал в Россию. И все шло хорошо до 20 апреля 2016 года.
Здесь вот видите полностью. Череп сломался здесь.
Череп
поломал? Да, поломал. Вот туда хочет сетку поставить. Назад домой ехали, и один женщина спросил сигареты. Ко мне обратился со сигаретами. Я сказал, нету сигарет у меня, я не курю. Сказала чурка, просто так. Потом я ответил, зачем так говорите. Вот так случилось. Потом избили.
То есть это сзади или она женщина?
И она сначала хлопала меня на ладошку, потом этот начал. Мужики, их нет. Дальше не помню, что случилось.
И что, очнулись в больнице?
Да, очнулся в больнице.
И что там говорили?
Сказали, будешь инвалидом на жизнь. Я после этого больницы лежал, потом вышел из больницы. Потом обратился в полицию. Дальше все. 5 месяцев прошло, никаких результатов нет. Спрашивали, как тебя сбили, кто сбил тебе. Вот я объяснил, вот так, вот так, вот так. И подробности не помню, говорю. Кто сбил меня, тоже не помню. Потому что от комы был 5 дней. Проснулся, понесли. Сам даже не знаю, как получилось.
Теперь Джахангир не может работать из-за травмы. Он ждет повторной операции по восстановлению свода черепа и живет при поддержке родственников и сотрудников Комитета гражданское содействие, которые, помимо прочего, помогли ему подать прошение об убежище по гуманитарным основаниям, так как нужна реабилитация и участие в следственных действиях. А вот еще одна история. Это история Сулаймона Саидова. Ему 38 лет, у него 5 детей. В Москву он приехал 13 лет назад в поисках заработка, чтобы прокормить свою семью. И 8 апреля 2016 года вместе со своим племянником он возвращался с работы домой на метро. В это время их начал задирать в вагоне метро какой-то пассажир, изрядно выпивший. И вот что произошло дальше. Давайте послушаем рассказ Сулаймона, который записал адвокат Филипп Шишов в больничной палате.
Когда стали подъезжать к станции Коломенская, парень вытащил пистолет. Я подумал, что он игрушечный, не испугался. Вдруг он выстрелил мне в голову. Я схватился за голову, чтобы кровь не пошла. Он еще раз выстрелил, теперь уже по макушке. Я заслонил с собой племянника, чтобы ему пуля не досталась. Племянник спрятался за какую-то женщину. Парень выстрелил еще раз в меня, попал опять в голову, чуть выше брови. Я отвел его руку, чтобы защититься, но он выстрелил мне в живот. Я скрутил его руку, выхватил у него пистолет и отбежал. Он бросился ко мне. В это время какая-то женщина дернула за стоп-кран, но поезд почему-то не остановился. Когда я вышел на станцию, меня схватили сотрудники полиции, надели наручники. Я им сказал, что не виноват. Там стояли 3-4 свидетеля, они подтвердили, что я не виноват. Меня отвели в сторону, сняли наручники, потом появились 2 ОМОНовца. Мне бросили какие-то тряпки, чтобы я завязал голову.
Это история Сулаймона Саидова, стрелявшему в него парню, как он его называл, 59 лет. И его зовут Сергей Царев. Против Царева уже возбуждено уголовное дело. Он находится под арестом. Его обвиняют в покушении на убийство. Сулаймону врачи удалили правый глаз. И сейчас он ждет новой операции по восстановлению свода черепа. Она тоже достаточно дорогостоящая. Будут уже на все это лечение родственники и при помощи комитета гражданское содействие тоже собирали какие-то огромные деньги. Но поскольку страховки, я так понимаю, нет, и сама по себе операция была достаточно дорогая.
Да. Не одна.
Да. И вот как раз Марина Лексина курирует подобные вопросы в комитете гражданское содействие. Расскажите нам, пожалуйста, вот эти истории, которые мы только что услышали, это что-то из ряда вон выходящее? Или вы сталкиваетесь по работе с такими историями достаточно часто?
Ну, поскольку мы занимаемся вообще помощью мигрантам и беженцам, и у нас есть открытая приемная, куда приходят люди каждый день, совершенно свободно каждый может прийти и поговорить с нами о своих проблемах. И поскольку занимаемся мы такими, ну, весьма социально уязвимыми категориями, да, как мигранты и беженцы, то да, это, ну, почти что каждодневная наша реальность, так сказать, с которой мы сталкиваемся. Вот, каждый раз, когда к нам приходит новый человек, мы обязательно его опрашиваем на предмет пережитого нападения, да, если таковое было. Ну и, как правило, люди нам сообщают, что в какой-то момент в своей жизни, действительно, там, за время пребывания в Москве, в России, они действительно подвергались таким нападениям, переживали их. Кто-то своими силами, кто-то в больницу попадал, кто-то хочет забыть это как страшный сон, а кто-то ищет справедливости и, ну, часто не находит ее. И, ну, поскольку мы работаем каждый день с этим, это действительно для нас уже такая знакомая, так сказать, страшная рутина, да.
Вот вы говорите, что кто-то решается искать справедливости, хочет добиваться правосудия, но не находит ни одного, ни второго. С вашей точки зрения, почему так происходит?
Ну, вот из нашего многолетнего опыта работы с такими случаями можно сказать, что просто правоохранительные органы, у них нет желание особо расследовать такого вида преступления и, соответственно, возбуждать уголовные дела с квалифицирующим признаком нападения на почве ненависти. Поскольку жертвами, как правило, становятся, ну, у нас это мигранты, беженцы, люди, как правило, не славянской, да, что называется, внешности, которых очень легко определить, ну, как бы выделить из толпы на улице, соответственно, ну, напасть на них. Правоохранительные органы тоже соответствующим образом к ним относятся, поскольку это люди часто, ну, в сложной жизненной ситуации, да, кто-то ищет убежище и пересидел визу, и, соответственно, находится как бы, ну, нелегально, да. А как мы знаем, трудовых мигрантов из Центральной Азии вообще в принципе как бы преследуют правоохранительные органы, которые их просто выдворяют с улицы. Вот. И поэтому для полиции, как правило, такие люди, несмотря на то, что они приходят в полицейский участок и заявляют о том, что на них было совершено нападение, они как бы сами являются нарушителями закона в первую очередь.
Ну вот с этой точки зрения, может быть, как раз история Сулаймона достаточно показательна. Я поясню, что Филипп Шишов как раз сейчас является его адвокатом. Вот когда эта вся история произошла в метро и приехала милиция, винтить начали именно вашего доверителя, а не какого-то человека, на которого, я так понимаю, указывали другие пассажиры. Почему это произошло? Но, тем не менее, все-таки удалось вычислить нападавшего. Это случайное стечение обстоятельств?
Ну, здесь фактически обстоятельства были таковы, что когда вот этот злодей начал стрелять, фактически вот Царев, то Сулаймон, он попытался выхватить у него пистолет, потому что, ну, на самом деле Сулаймон, он рассказывает, изначально не было понятно, что это травматический пистолет. Вполне возможно, это было и огнестрельное оружие. Вот. Неизвестно, какой марки, какая там обойма. Поэтому, но он начал бороться за свою жизнь, выхватил этот пистолет, Вот. И, соответственно, когда двери открылись, он выпал из вагона, и, соответственно, окровавленный с этим пистолетом, значит, лежал на платформе. А этот обвиняемый фактически спокойно ушел, поднялся наверх. И поэтому, когда люди начали, когда подбежали сотрудники полиции, когда, значит, они в первую очередь вот увидели, значит, оружие, и в первую очередь скрутили вот человека, рядом с которым было оружие, которое было окровавлено. Хорошо, что вот одна из девушек, свидетельница, она сказала, вы не того скрутили, и указала на того человека, который удалялся. Но, к сожалению, его сразу догнать не получилось. Он спокойно пришел домой, вот, а впоследствии уже был задержан по номеру этого пистолета. Был установлен и задержан. Угу. Его опознали по видеокамерам в метро. Ну, то есть провели первичное расследование, и он был привлечен к уголовной ответственности.
Да, ну вот видите, получается, в данном случае правоохранительные органы, может быть, сначала немножечко запутавшись в ситуации, но начали расследование. Я так понимаю, и сейчас они его ведут, если вот этот вот подозреваемый, теперь обвиняемый, находится под арестом, значит, теоретически может добиться справедливости Сулаймон? Или вы считаете, что что-то делают не так следователи?
Ну, здесь вопрос в квалификации действий вот этого преступника, поскольку сейчас уголовное дело возбуждено по покушению на убийство по первой части статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. И в данном случае речь просто идет о том, что один человек хотел убить другого, но не получилось там по независимым обстоятельствам, потому что, соответственно, была вовремя оказана медицинская помощь. Вот, но умысел был направлен именно на это.
Ну а какая разница потерпевшему? Простите, я вас перебью. Вот какая разница человеку потерпевшему, там, которого избили, в которого стреляли, за что посадят его обидчика? За покушение на убийство или за покушение на убийство на почве ненависти? Но его же призовут к ответу?
Нет, понимаете, потерпевший здесь... Но это участник процесса. Но это преступление, оно является делом публичного обвинения. То есть не просто потерпевший здесь, не просто интересы потерпевшего затрагиваются, а это преступление против общества. То есть фактически, когда происходят вот такие преступления на почве национальной там, или расовой ненависти, от этого страдают не только те люди, которые пострадали или были убиты, или... получили инвалидность, а общество страдает, потому что в данном случае, если преступник не наказан именно за то, за что он совершил, за те действия, которые он совершил, он фактически это избежание наказания. И в данном случае здесь в любом случае мы полагаем, что должна быть изменена квалификация на часть вторую вот этой статьи 105.
По мотивам ненависти.
Либо, если удастся доказать мотив ненависти, либо это хулиганские побуждения. Потому что однозначно эти люди не были знакомы между собой. И если это был какой-то мотив, то он возник внезапно. И сами действия вот, обвиняемого показывают, что он пренебрегал общественным правопорядком.
Ну и Сулаймон рассказывал, на самом деле, мы маленький только фрагмент посмотрели, он же говорил, с какими словами к нему, его племяннику обращался этот мужчина, и было явно видно, что он их задирать стал не просто так, потому что ему не нравилось, как они выглядят, какой они национальности, но и тем не менее, объясните мне, как вот обывателю. Ну и что стало? Почему там Ивана Петровича Сидорова должно беспокоить, что где-то в метро напали, ну, какой-то сумасшедший, скажем, да, в кавычки, возьмем это слово, напал на, ну, какого-то мигранта, который приехал там из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, неважно. Ну, вот он его напал, избил или стрелял в него. Ну, и какая разница? Мне-то что от этого? Я что потеряю? Вот как простой российский гражданин.
Ну вот смотрите, не совсем верно говорить, что в кавычках какой-то сумасшедший, потому что это как бы уже меняет немножко дело, да? Как бы человеку удается обрести убежище безумия. Но это совершенно не так. Люди совершенно здравыми и твердой памяти совершают такие преступления. И, как правильно сказал Филипп, это действительно, ну, социально опасное деяние, которое должно быть преследуемо именно по конкретному мотиву, да, чтобы государство давало сигнал, что такие преступления будут преследоваться, и люди будут наказаны, будут нести наказание за это, и будут не только наказаны, ну, с помощью там, полиции и нашего закона, но и общественно порицаемы. А для всех остальных это важно, потому что мы в любой момент можем оказаться в этом меньшинстве. Мы можем, если как бы тенденция будет продолжаться именно такой, какая она сейчас есть, да, когда не хватает как бы вот этих вот сигналов со стороны государства, когда не хватает внимания общественности к такого рода преступлениям, как бы жертвой может пасть каждый, и ничего ты с этим не сделаешь. Ну, если выживешь, то да, человека там посадят, возможно, за попытку убийства, но не за ненависть, которая движет этим человеком, которая как бы легко подогревает.
Факт осуждения нацизма фактически, ну, по большому счету происходит. То есть государство в лице судьи, там, в лице правоохранительных органов сначала, потом в лице судьи, должно засвидетельствовать, декларировать, что государство Российской Федерации не поощряет преследование по какому-либо признаку, неважно какому. Правильно, Филипп?
Да, и будет преследовать за такие преступления, которые мотивированы ненавистью, а ненависть, как известно, бывает разная. Да? Не только там межрасовая, этническая, бывает еще идеологическая ненависть, бывает еще ненависть к определенной социальной группе, да, вот эта вот социальная группа как раз. Ну, каждый может в ней оказаться. Не по любому признаку, грубо говоря. Вот, поэтому это-то и важно, да. И кроме того, я еще хотела сказать, что жертвы, люди, которые пережили эти нападения, если не находится преступник, если он не наказывается, это оставляет глубокий-глубокий шрам в душе человека. И человек это переживает в течение жизни, да, и это травма. Если с ней не работать, она приводит к, ну, к плачевным последствиям.
Ну да, если только он не решит потом начать мстить, что может привести к новому преступлению и новым жертвам.
Да, но эти случаи крайне редки. Как правило, это люди миролюбивые. И когда на человека нападают, вот именно на почве ненависти, я со многими жертвами разговаривала, и они все говорят мне: я не понимаю, что я сделал такого, что на меня напали и нанесли такие травмы, да, если человек остался жив при этом. И вот они все... Сначала это недоумение, а потом это, ну, переходит в какой-то гнев, который человек не выпускает, ну, из-за того, что он... В нем нет природы, как бы, агрессии этой, да. Он не способен пойти и застрелить кого-то на улице. И это переходит в хроническую травму. Вот у нас есть один заявитель из Таджикистана. На него напали лет 5 назад на станции. Он выходил из электрички, его побили футбольные фанаты. Это все происходило на глазах полиции. Что сделала полиция, когда он выходил с травмой головы, и ну, у него текла кровь?
То есть момент, в саму драку они не вмешались?
В саму драку они не вмешались, хотя ну, они были на станции полицейские, и к ним подошел этот человек, который жертва. Он сказал, что его избили, по нему, естественно, было видно, что его избили, у него текла кровь. Он указал на людей, которые убегали, которые его били. Что сделала полиция? Не сделала ничего абсолютно. Он сейчас переживает глубокий психологический кризис, и ну, с ним работали наши психотерапевты-волонтеры. И они говорят, что человек, ну, в принципе, как бы застрял, он не может двигаться дальше, он не готов даже с этой травмой работать. То есть, вот это приводит к плачевным последствиям.
Ну и подрывает вообще любое доверие к правоохранительным органам.
Разумеется.
Я не только со стороны, наверное, мигрантов, но и со стороны вполне себе граждан России, которые проживают здесь, но выглядят как-то иначе или занимаются чем-то не таким, чем-то таким, что не нравится кому-то еще, за что их преследуют. Есть в Санкт-Петербурге такая адвокат Ольга Цетина, она как раз работает по делам мигрантов. К сожалению, она не смогла присоединиться к нашему разговору сегодня, потому что идет у нее очередное судебное заседание, вот как раз по поводу защиты очередного мигранта, пострадавшего от нападений. Но я попросила ее рассказать и по возможности объяснить, почему люди, жертвы преступлений на почве ненависти, сталкиваются вот с такой неприязнью со стороны российских правоохранительных органов. И вот что она рассказала.
Лица, которые являются потерпевшими именно на почве ненависти, а, как правило, это мигранты, это люди, которые выглядят по-другому, у них другой цвет кожи, разрез глаз. И они, прежде всего, сталкиваются с тем, что их воспринимают не как жертву, а как правонарушителя неких режимов миграционного законодательства. И первый вопрос, когда они приходят и пытаются подать заявление, первый вопрос: а на каком основании вы находитесь в России? Законно ли вы здесь пребываете? Есть ли у вас миграционный учет, регистрация, миграционная карта, патент и так далее? И если этого нет, то, как правило, есть такие ответы, что, ну уж извините, вы здесь незаконно, и почему вы к нам пришли, вы сначала узаконьте свое правовое положение, а потом жалуйтесь на действия неких третьих лиц или на действия сотрудников полиции, если совершено преступление или правонарушение именно со стороны властных структур. То есть жертву преступления воспринимают как правонарушителя. И зачастую сами эти люди просто боятся обращаться в правоохранительные органы с тем, что их могут привлечь к административной ответственности вплоть до выдворения. Это такой первый момент и первое сопротивление, которое необходимо преодолеть. Второй момент – это, конечно, не рассмотрение, не расследование должным образом мотива ненависти и вражды. Потому что проще всего сказать, что это было банальное хулиганство, что это было нападение на почве личных неприязненных отношений, что это было просто обоюдная драка или обоюдный какой-то конфликт. Но вот этот тонкий, очень тонкий и сложный мотив, вот эта сложная грань, которую необходимо выявлять и расследовать, как правило, этого не делается. Вот именно нападение на почве ненависти. Потому что, ну вот, например, у нас я вела дело, когда в офис лиц нетрадиционной сексуальной ориентации ЛГБТ на такое радужное чаепитие ворвались люди, которые открыли фактически огонь из пневматического оружия. Одной девушке выстрелили несколько раз в спину, а моему подзащитному выбили глаз. И при этом их нападение сопровождалось с криками, что «куда ты пошел?», там нецензурная лексика, «пидор» и «вернись». И, в общем, вот ему попали в глаз. Он потерял зрение, полностью ослеп на один глаз. И до сих пор, как бы мы ни бились, как бы мы ни пытались возбудить мотив ненависти и вражды, что нападение на почве ненависти к определенной социальной группе, а в данном случае это ЛГБТ, нам это не удалось. Что говорят нам правоохранительные органы? Мы сначала их найдем, спросим, на каком мотиве, почему они на вас напали, тогда, возможно, мы этот мотив вменим. Но вы понимаете, какая происходит вещь? Когда сразу же не идет расследование по всем направлениям, а именно по направлениям поиска нападавших и преступников в гомофобной среде, в среде, которая там распространяет какие-то листовки против ЛГБТ-комьюнити, когда не изучаются связи, не изучаются прежние угрозы этому человеку, то, конечно, рамки и круг поисков сужается, и, соответственно, вот этот мотив должным образом не расследуется. Он не вменяется, если он не вменяется, он не расследуется. Мы можем только жаловаться, причем, когда мы жалуемся в суды, суд говорит, что это прерогатива следствия вменять тот или иной мотив, что мы не следователи, то есть только следователь определяет ход расследования, и только следователь вменяет мотив ненависти или его не вменяет. Суд не может заставить следователя сказать, а вот делай то и то, да? Такой у нас УПК, так вот у нас написан закон, что это не функция суда влиять на ход расследования. Мотив ненависти – это особый квалифицирующий признак фактически во всех статьях. Кстати, раньше не было его, например, в статье убийства, Теперь это есть и в статье убийства, и в статье нанесения там тяжких телесных повреждений, и хулиганства на почве, и так далее. То есть, конечно, если нет этого квалифицирующего признака, рассматривается как банальное, например, там, хулиганство или бытовое убийство, конечно, человек несет меньшее наказание. Тем самым происходит некое сокрытие преступлений. Но нужно отметить, что на сегодняшний день вот того беспредела, который был там несколько лет назад, мы не наблюдаем, да, инертная система, да, не хотят расследовать эти мотивы, да, не хотят их вменять, но все-таки какая-то информация собирается, она поступает, работает и центр Э, и какие-то подвижки в этом направлении есть, хотя очень-очень слабые. Вот все дела, которые мы сейчас ведем, по сути дела, мы уходим с ними в Европейский суд по правам человека и доказываем в нем, что не было проведено эффективного, должного, надлежащего расследования именно этого мотива ненависти и вражды.
Но каждый раз ты не находишься в Европейский суд по правам человека по каждому делу. Филипп, вот вы видите какую-то возможность повлиять на российских следователей, на российскую полицию, внушить, что нужно с ними сделать для того, чтобы они начали иначе относиться вот к людям, пострадавшим от преступлений на почве ненависти?
Ну, дело в том, что они подходят достаточно формально вот к этому делу. Что тут можно сделать? Вот можно, ну, попытаться им помочь в расследовании, найти свидетелей. Или...
То есть фактически вы выполняете за них их работу?
Ну да, представлять доказательства – это право защиты или там обвинение. В данном случае мы являемся стороной обвинения, как представители потерпевшего. Ну, то есть мы также можем участвовать в этом процессе. Если нам что-то не нравится, то мы можем подать жалобу. Если нам отказывают, например.
Ну, вот то, о чем говорила Ольга Цейтлина. Ну, жаловаться-то можно бесконечно. Все-таки хочется понять, вот я хочу понять корень проблемы. Ну, почему, если вот есть человек, он избитый, есть свидетели, которые говорили, там, голова у него прострелили, глаз ему прострелили или выбили. Есть свидетели, которые говорят, как это было, и говорят, почему это происходило, и что именно выкрикивал нападавший в тот момент, когда нападал. Зачем полицейские говорят, что нет, давайте мы сначала спросим нападавшего, он по какой причине?
Ну, понимаете, вот у нас система правоохранительная, судебная построена таким образом, ну, все это знают, что фактически нет оправдательных приговоров. Ну, минимальный процент, там, меньше... половина или даже треть процента. Почему это происходит? Потому что дела просто так не возбуждаются. Вот если уверен следователь или руководитель следственного органа, что это дело устоит в суде, что оно будет с обвинительным приговором, только в этом случае будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Так, и... ну здесь-то вот, пожалуйста, все, целый здесь, человек
здесь
раненый.
Сразу происходит в мозгу этого следователя целый комплексный анализ. По какой статье возбуждать, какая статья пойдет в суд, какую статью утвердит прокурор, достаточно ли доказательств, когда еще пока расследование не начато, но достаточно ли мы сможем собрать доказательств на то, чтобы, например, вот этот мотив доказать в суде. Вот. Когда эта уверенность появляется в голове, тогда, значит, будет возбуждено дело или будет переквалификация. Пока этого нет, то, соответственно, будет минимальное обвинение. Потому что, ну вот как я говорю, фактически нету состязательности, чтобы доказывать, например, что-то в суде, непосредственно в суде. А уже это решение, оно должно созреть изначально, в самом начале. Вот, поэтому если нет вот реальных каких-то фактов там, или видеозаписи, где там он кричит, там, либо не изъяты там, с компьютера какие-то вот экстремистские материалы, то проникнуть в голову преступника... Если он даже на первичном этапе отказывается от дачи показаний, ну вот как в нашем случае отказ от дачи показаний, статья 51, то следователь же не может проникнуть в голову преступника. И он боится, что, значит, в суде адвокат дело развалит. Вот такая вот логика. Поэтому вот они минимальное обвинение предъявляют, арестовывают. Впоследствии, если выясняется, там, например, действительно этот мотив или направленность действий, по характеристике личности преступника, то, возможно, переквалификация уже. Вот на что мы надеемся в данном случае, что следователь учтет вот эти вот факты, которые имели место, вот эти угрозы, выкрики, которые указывают на то, что было у человека в голове в момент предшествующий выстрелу.
Да, но ведь Ольга Цветлина, интервью, с которым мы только что прослушали, она обращала внимание на то, как раз, что если следователи изначально отказываются идти по пути вот этой истории, связанной с разжиганием ненависти и вражды, и с совершением преступлений на этой почве, то они теряют время, теряют доказательства и могут в конечном счете вообще никого не найти.
Тогда. Да, да. Так у нас было за делом Джахангира Турсунова, например. Значит, полицейские приехали достаточно быстро на место преступления, когда вот это все случилось, буквально там минут через 20. Нападавшие скрылись, их можно было найти по горячим следам, но вместо того, чтобы идти искать нападавших, стали расследовать конкретного человека, брата вот этого Джахангира Турсунова, который был на месте преступления вместе с ним. Вот, и, значит, его доставили в отделение, продержали там до обеда следующего дня, и только уже когда выяснили с ним все вот эти вот тонкости с его бумагами, документами и прочим, значит, повели его на место преступления. Чтобы он показал, как что произошло, где это произошло, и что этому предшествовало. Чтобы еще описали людей. Ну вот, это фактически, мне кажется, саботирование расследования. Вот. Но я хочу сказать, что для меня лично это загадка, почему следователи не расследуют мотив ненависти. Возможно, потому что они не умеют этого делать. А возможно, потому что не хотят. Возможно, потому что у нас не ведется четкая статистика по именно насильственным нападениям на почву ненависти, да, когда люди получают травмы или умирают, погибают вследствие вот этих нападений. А есть общая статистика по экстремизму. Вот. И это очень удобно, потому что ее как бы удобно повышать. Там туда входят не только насильственные преступления на почве ненависти.
Вот эти перепосты, лайки.
И вот это все, да, еще там террористические акты, там призывы к нарушению территориальной целостности, ну и очень много всего разного. И это как бы видно, что фокус смещен, фокус вот этой государственной политики, да, в отношении преступления на почве ненависти, он смещен с помощи конкретным людям, конкретным пострадавшим, конкретно убитым из-за мотива ненависти, в сторону там защиты интересов государства, а не личности. Вот. Но работать с этим можно и нужно, потому что у нас нет другого выбора. Вот. Мы видим, что преступления совершаются, сама не просто так ведет эту статистику, а ведет ее из-за того, что нету четких данных, да, они непрозрачны, они как бы не видны со стороны государства. Поэтому как бы эту функцию на себя берут НКОшки, такие как самоцентры, такие как мы. Мы тоже дополняем статистику с нашего приема, и у нас есть карта нападений на почве ненависти, вот, которая доступна в интернете, доступна каждому. Мы ее запустили в прошлом году, в 2015, как некий подпроект. Вот. И сейчас, на данный момент, туда уже внесено более 500 таких атак. Они в основном насильственные атаки. Да, то есть все данные тщательно проверяются нашей командой, и только уже потом вносятся, когда мы более-менее уверены, что это именно было нападение, мотивированное ненавистью.
Ну вот вы когда говорите о 500 атаках, вы имеете в виду какой период времени? Потому что я в самом начале передачи сказала, что вот за первые полгода 2016 года было 30 человек пострадало от преступлений на почве ненависти. В прошлом году таких было 99. Uh-huh. Это вот статистика совы, которую они берут из открытых источников, uh-huh, насколько uh-huh. я понимаю. А откуда же взялись 500?
Ну, это мы вносим данные с 2010 года по настоящее время.
То, что вам удается.
То, что нам известно, то, что нам известно с нашего приема, то, что нам известно из СМИ, то, что подтверждается там расследованием, приговорами, ну и как бы есть какой-то пул данных, да, об этом преступлении. Человек пострадавший, человек, который нападал. Место действия, время действия.
Реакция правоохранительных органов.
Естественно, реакция правоохранительных органов, да, ход расследования, соответственно, доведение дела до суда.
А у меня сейчас вот вопрос, Филипп, к вам, как к адвокату. Опять же, как обывателя. Насколько справедливо то, что вот свои операции, ну, операции для Сулаймона Саидова и операцию Джахангиру Турсунову оплачивали родственники и вот волонтеры из Комитета гражданское содействие, которые организовывали целые кампании по сбору средств? Почему это не делают сами нападавшие? Или уж тогда государство не осуществляет эту медицинскую помощь за свой счет, раз уж оно не смогло уберечь человека от нападения на почве ненависти?
Нет, ну понимаете, здесь существует, во-первых, принцип презумпции невиновности. То есть пока виновность человека не доказана судом, нельзя считать его виновным в совершении преступления.
Ну, это основа основ вообще.
Да, правда. Поэтому вот до того момента, когда вот Сергей Царев не будет признан виновным приговором суда, и этот приговор не вступит в законную силу, какие-либо меры по взысканию с него имущественного ущерба или морального ущерба, они, ну, недопустимы. Поэтому этот вопрос, он будет разрешаться вместе с вопросом о виновности или невиновности.
То есть уже после вынесения приговора, да?
Да, разумеется. Будет, ну, удовлетворяться или не удовлетворяться гражданский иск в рамках уголовного процесса, и в этом случае вот эти расходы подлежат возмещению.
А почему государство на себя не берет компенсацию этих расходов? Но это же не что-то, это же не, как, не косметическая операция. Человеку эти операции нужны для того, чтобы дальше функционировать, для того, чтобы дальше жить.
Они не экстренные. Все очень просто. Ну, то есть, смотрите, когда человек подвергся, например, атаке, да, и существует угроза жизни, естественно, вызывается скорая помощь приезжает, видит угрозу жизни, констатирует ее на месте, и только потом уже госпитализирует человека, да. А если угрозы жизни нет, то согласно закону о медицинском обязательном страховании, человеку не положена медицинская помощь, любая, если бесплатная. Если он не гражданин России, если у него там нет полиса медицинского страхования добровольного, или он, скажем, там не дает гарантии как-то заплатить за эти медицинские услуги, которые ему будут оказаны. Вот. Если же есть угроза жизни, да, как вот было в случае с Сулаймоном, его сразу госпитализируют и проводят экстренно, как бы снимают эту угрозу жизни. Да, но вот это очень тонкий момент, и мы постоянно, до меня вот это тоже такая своего рода загадка, да, как врачи решают, какое состояние уже человека можно считать неопасным, да, чтобы он там, ну, не умер на следующий день. Вот. И сколько оно длится. Ну, то есть, грубо говоря, его перевели из реанимации там, в какую-то палату, общую терапию. И вот все. И с этого момента человек обязан там платить деньги. Достаточно большие, которые, ну, большие траты, которые человек не может, они неподъемные для него, непосильные. То есть это нужно платить за больничную палату, это нужно платить за лекарства, которые ты получаешь, за всякие обследования, ну и как за операцию, да, и там расходные материалы, которые невероятно дорого стоят.
Ну, а если у человека нет этих денег, вот мне просто, раз уж мы говорим сейчас о ситуации, связанной с мигрантами, да, понятно, что они тут не богатые люди, хотя и приезжают на заработки в Россию, получают они копейки. Но вот случилось такое несчастье с человеком. И что? То есть вот он пришел в себя после реанимации, его выпихнут за дверь просто врачи?
Бывают и такие случаи. Бывают, что людей принуждают платить за реанимацию, да, хотя, ну, как бы понятно, да, что реанимация – это когда грозит непосредственно.
Это экстренный,
да,
случай.
Это экстренный случай. И помощь должна оказываться бесплатно. Мы сталкивались с такими, ну, это вопиющие просто случаи, когда людей обманом заставляют подписывать отказ от медицинской помощи, пользуясь тем, что они недостаточно знают русский язык, не могут прочитать документы, или просто, ну, давят на них таким образом, что если не подпишешь, вылетишь вон. А он подписывает и вылетает вон тут же, как бы в любом случае. Вообще это зависит, как бы говоря, от, скорее, совести врачей, которые работают в данной конкретной больнице. Ну, я прихожу к такому выводу, исходя из опыта работы с такими случаями.
Филипп, а вам приходилось вот вести какие-то переговоры с лечебными учреждениями, в которых находились люди, подвергшиеся нападению на почву ненависти, которые хотели оттуда там выписать или требовали, чтобы денег немедленно принесли? Вот на этих врачей, на это медучреждение можно ли повлиять законными способами? Или у них есть данные им законом право вот как раз именно так и поступать? То есть выкидывать буквально людей на улицу, несмотря на то, что могут они дальше как-то жить, передвигаться, есть им где жить, на что жить?
Ну, с моральной точки зрения они, конечно, не правы 100%. Вот, но с юридической точки зрения, в данном случае, если человек не застрахован, ну вот когда вот мы уезжаем за границу, мы всегда оформляем страховку. Там даже ну, без страховки бывает даже не пустят в страну. И эта страховка, она ну, является гарантом того, что в случае там, какой-то экстренной необходимости будет оказана помощь, будут проведены медицинские процедуры, мы заплатим за это деньги. То есть это юридически, мы вступаем в юридические отношения там, со страховой компанией.
Точно так же это должно работать и в России.
Да, то есть должны, ну, по идее, то есть мигрант должен быть застрахован, там какая-то минимальная сумма должна быть ему выплачена, и тогда в этом случае страховая компания будет это все оплачивать.
Но они не страхуются, получается, сами. То есть они, вероятно, считают, что и так достаточное бремя они несут финансовое, потому что нужно заплатить за патент, нужно еще за какие-то документы платить за общежитие, и страховка кажется чем-то таким, ну, авось пронесет.
Ну, когда люди обращаются, например, за патентом, они обязаны предоставить медицинский полис, да, именно тот, который покроет, так сказать, вот эту скорую помощь в экстренных случаях. И только это. Но это же и предусмотрено нашим законом, обязательно в медицинском страховании. То есть она в любом случае, эта помощь бесплатная должна быть. А другое дело, что вот, ну, когда наступает то самое состояние безопасное, когда человеку уже можно сказать, все, ты можешь встать и идти, с тобой все в порядке. Ни в случае с Сулаймоном, ни в случае с Джахангиром этого сказать было невозможно, потому что это длящееся состояние, за которым нужно наблюдать там, в течение некоторого времени, чтобы точно сказать, что человек вот все, он сейф, он в безопасности, он больше как бы не потеряет сознание, не уйдет в кому, не лишится жизни вот здесь на больничной койке. Вот, поэтому это вопрос такой очень тонкий. И ну, врачи нам... Мне приходилось там вести переговоры по таким вопросам с больницами и с врачами. И врачи нам говорят, что на них очень большое давление сейчас тоже есть. Там со стороны, не знаю, каких-то административных там органов. Чтобы они не оказывали помощь бесплатно, а как бы, ну, приносили доход больнице. Вот. И как бы, мигранты, да, которые попадают туда с травмами, не могут заплатить. Соответственно, им ну, крайне там, трудно добиться этой медицинской помощи.
Но всеми
помощи.
Правдами и неправдами от них отказываются. То есть, да. С одной стороны, им не помогает полиция в случае, если на них нападают, но разве что вот лежит тело без сознания, как вот Джахангира, да, нашли на улице, я так понимаю, с пробитой головой, его нужно было куда-то уже перевезти, вот перевезли да. В больницу. И там и то полицейские, как вы говорите, не шевелятся. А еще и врачи тоже не особенно шевелятся. А скажите, правильно я понимаю, что в российских медучреждениях сотрудники должны тут же немедленно докладывать в полицию, если к ним поступил человек с какими-то подозрительными ранениями, там с огнестрельными ранениями, с какими-то колото-резанными травмами, ну или явно, что у него какие-то побои, они должны тут же отзвониться в полицейский участок и сообщить, что есть такой же человек, и из полиции тут же должен явиться в больницу человек. Правильно я понимаю?
Да, правильно. То есть по каждому факту побоев или, там, или выстрелов, каких-то ранений всегда направляется телефонограмма по месту нахождения вот этого.
А с мигрантами работает такая история?
Тут без исключения. Это как сообщение о преступлении. То есть по нему должна проводиться проверка в порядке уголовно-процессуального кодекса. Покажем такому событию.
А вот какова статистика вот таких обращений? То есть если из больницы сообщают, что у нас есть человек там какой-нибудь из Средней Азии, там, еще откуда-то из-за границы, там из Африки, вот он приехал к нам с такими травмами. Всегда приходят полицейские, всегда реагируют? Как часто они возбуждают уголовные дела в случае, если находят такого человека в больнице?
Ну, смотрите, мы как бы работаем в том числе и потому, что шансы на защиту, на должное расследование и возбуждение уголовного дела, когда пострадали мигранты, вот у мигрантов они стремятся к нулю. Если нету представителя, да, адвоката там, или человека, который хотя бы по-русски может объясниться с полицией, объяснить, в чем дело. Мы еще и поэтому работаем. Да, значит, врачи, они, естественно, сообщают, они должны сообщать, они сообщают, да, что вот есть человек, неважно, кто он, неважно, какого происхождения, откуда приехал, вот у него явные признаки насильственного, ну, преступления над ним совершенного. Приезжает полиция, и вот здесь, ну, как бы начинаются проблемы, потому что часто люди просто не говорят по-русски. А полиции, когда он видит, что, ну, сколько препятствий, да, на пути там расследования, человек не говорит по-русски, значит, ему нужен переводчик, а где взять переводчика, а что потом с этим делать, как дальше это будет, он берет какое-то странное объяснение, иногда даже, вот мы столкнулись с тем, что объяснения бывают подделанные, например, да, это не допрос, а именно предварительное объяснение о том, что произошло с человеком. Как правило, берется на месте, человек должен подписать его, да, что он в сознании все это рассказал ему и, ну, понял, что рассказал. Вот. Уголовные дела, если, опять же, у человека нет адвоката или нет за ним какой-то помощи, какой-то активности родственников или людей, ну, которые готовы подключиться к этому делу, чтобы помогать человеку, могут и не возбуждаться. Могут просто, ну, закрыться таким чудесным образом. Есть преступление, а вот дела нет. Потому что человек, который не российский гражданин, который недостаточно в себе чувствует уверенность идти в полицию и заявлять там, требовать расследования,
преступления. Обжаловать вот эти всякие постановления, да, об отказе возбуждения уголовных дел и прочее, да, прочее, да, он просто сдается.
Он просто, да, он просто сдается, он как бы понимает, что он бессилен против этой машины, состоящей полностью из препятствий, а не как бы желание помочь ему. Он просто, ну, как-то правильно вы сказали, да, сдается, пожалуй. Ну, а полицейские не возбуждают дело.
Но в таком случае получается, что Сулаймону очень и Джахангиру, о которых мы рассказывали сегодня, им просто очень повезло, что вот у Сулаймона появился адвокат. Или вы из альтруистских побеждений занимаетесь подобными делами? Или это уже работа некоммерческих организаций, которые осуществляют юридическую помощь, юридическое сопровождение, поддержку и каким-то образом помогают людям?
Нет, ну, в данном конкретном случае это как раз наша работа гражданского содействия, работа нашего проекта. Он возник не просто так, да, к нам приходили люди именно с такой проблемой, и мы поняли, что, ну, да, естественно, без какой-то социальной, медицинской и юридической, что самое главное, помощи, эту проблему невозможно решить, невозможно помочь людям никак. И у нас уже несколько лет подряд работает этот проект.
То есть вы, соответственно, ищете в том числе адвокатов, которые,
да,
занимаются этим?
Но мы стараемся обеспечить человека как бы минимальным стандартом вот этой помощи, да, чтобы он как-то понял, что он не один, во-первых, что возможно принудить полицию к расследованию уголовного дела, там, да, довести дело до суда, до приговора. Ну и как-то поддержать человека на это время.
А вот насколько сложно это сделать-то? Насколько сложно принудить полицию, довести дело до суда, суд довести дело до приговора, если речь идет о нападении на почве ненависти?
Ну, я, как уже сказал, тут первое, это нужно добиться возбуждения уголовного дела.
Это самый сложный этап.
Да.
Отказывают по каким
правильной
причинам?
Правильной квалификации. Ну вот, например, нету человека, нету заявителя, он куда-то делся. Ну, вот как бывает, в травмпункт обращается, телефонограмма отправляется, А участковый приходит, а человек там не живет. Ну и все, он спокойной душой
пишет. Это немножко другая история, чем та, которыми вы занимаетесь. Вот есть человек, говорит, меня избили. Приходит, меня избили. Кричали мне плохие слова. Говорили, уезжай с нашей русской земли. А полиция отказывается возбуждать уголовное дело. Как они это объясняют? Почему? Какие у них вообще основания для отказов?
Ну, в данном случае, вот если просто вот имеется факт, а дело не возбуждается, тогда, конечно, здесь можно только через жалобу в суд, например, в порядке 125 статьи Уголовно-процессуального кодекса, обжаловать вот этот отказ. И очень часто отказывают первоначально в связи с тем, что недостаточно времени собрать материал. То есть вообще материал вот этот для возбуждения уголовного дела, он собирается в достаточно короткий срок. Либо трое суток, либо до 10 суток, может быть, продлен. И бывает сложно найти, например, виновника за это время, опросить его, то есть установить обстоятельства вот эти предварительные. Тогда они просто отказывают в возбуждении дела.
А что говорят? В отказном материале что пишут? Вот они отказывают.
Нет состава преступления.
А, вот их самая распространенная отмазка. Такая, нет состава преступления, есть события, а события это преступления, хоть они признают или они не считают, что все эти люди сами падали с лестницы, бились висками об угол сейфа?
События, это значит, что не было даже падения. Вот. А если падение было, но никто не виноват, соответственно, состава преступления нет.
И вот это самый сложный этап, первоначальный, для того, чтобы полицейские...
Да, то есть, если дело возбуждено, то уже государство заинтересовано в том, чтобы это дело с обвинительным приговором лежало на столе у судьи.
Сам же полицейский. Другое дело, что тогда у него включается вот этот вот мыслительный процесс, о котором вы говорили, и он думает, ага, вот с такой квалификацией будет
точно
суд
пройду,
его,
да.
Пройду, а с такой не пройду. Вот с такой дадут приговор обвинительный, а с такой не дадут. Ну, собственно, и я так понимаю, что как раз вот этот порочный круг вы сейчас пытаетесь преодолеть, в том числе и проводя мониторинг нападений на почву ненависти, создавая вот эту вот карту, для того, чтобы и внимание привлечь общественности к этой ситуации.
И вот из нашей практики, если там недостаточно давления со стороны общества и внимания там со стороны медиа и СМИ, то как бы, ну, дело рискует быть просто потерянным. Вот. Но даже несмотря на это, ну, нужно усиливать общественное давление, нужно усиливать общественное порицание, так, чтобы было видно, что раз государство не посылает такие сигналы, так посылает общество. Посылают люди, которые в курсе, что такое преступление на почве ненависти, что это совершенно отдельный вид преступлений, и что они должны быть расследованы, а преступники наказаны именно за то, что они совершили. Вот. И мы сейчас с помощью нашей карты в том числе пытаемся и таким образом воздействовать, потому что ну, на нашей карте она доступна всем, на ней есть форма о том, что можно сообщить о нападении. То есть если вы или жертва, или вы свидетель, вы можете заполнить эту карту, все, что вам известно, написать, просто написать своими словами все, что известно было, там есть несколько строк, и отправить сообщение.
Возможно, это поможет какому-то человеку для того, чтобы привлечь...
Да, ради этого все и делается, да. Вот мы сейчас хотим, чтобы как можно больше людей включалось в эту работу, потому что карта – это в том числе инструмент обращения за помощью. Да, потому что люди часто они не знают, куда обращаться за помощью, потому что вот в полиции сказали, иди отсюда, да, и что, и куда я пойду со своим преступлением, с тем, что я жертва. Вот. И ну, таким образом просто мы рвем этот порочный круг, мы предоставляем помощь, а дальше уже принуждаем правоохранительные органы к их собственной работе.
Заставляете эту машину начать работать. В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала и была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня был адвокат Филипп Шишов и координатор проектов Комитета гражданское содействие Марина Лексина. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Приходите к нам на сайт. Всю неделю по будним дням в радиоэфире и в видеоэфире на сайте Радио Свобода 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
Атмосфера путинской России, атмосфера сероводородная, она занимает все предоставленное ей пространство. Теперь она будет в Крыму.
Программу «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».